Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и вы слушаете подкаст «Моя история, твоя история». Вернее, это мини-выпуск этого подкаста, который мне хочется назвать «Какой год такой подкаст?». В этом году я хотела повторить новогодний проект подведения итогов, но когда я задумалась о том, каким был этот год, я поняла, что повторить не получится, так как этот год был намного более сложный. Тяжелый, эмоциональный год, полный потерь, приобретений, горя. Очень-очень непростой год. И мне захотелось поддержать всех. Тех, кто будет участвовать в проекте, и тех, кто не будет. Тех, кто будет подводить итоги, и тех, кто не будет. Историями. Историями моих друзей о том, каким был их год, как он их изменил. Будут ли они подводить итоги, и что для них вообще это значит? Если честно, я давно не подвожу итоги как чек-лист достижений. Для меня намного важнее осмыслить все опыты, которые я получила в течение года, вплести их в свою историю, что-то отпустить, что-то признать как важное и ценное, посмотреть, какие уроки я выучила. Посмотреть, каким человеком я стала. И это правда, Новый год всего лишь условный рубеж. Тем не менее, кажется важным иногда остановиться и посмотреть, а что было и как. Чуть-чуть отдалившись от самого происходящего, как бы со стороны, но еще раз посмотрев так же глубоко, переписав воспоминания, увидев важное и ценное, помимо сложного и болезненного. Я решила оставить все без цензуры, как есть, как разговоры между друзьями о том, каким этот год был для нас.
Я никогда в жизни не испытывала таких схваток горя, как я проживала в конце февраля, начале марта. Так мощно накрыло, что я помню, я шла по Тель-Авиву, и просто в какой-то момент меня вот буквально телесно придавило к земле, и я разрыдалась прямо на улице.
Сегодня у меня в гостях моя подруга и очень близкий по духу мне человек Саша Леодина Уикенден. Саша известна в русскоязычном пространстве как «Доула смерти». И я пригласила ее поговорить не только с личной точки зрения, но и с профессиональной. В начале нашего разговора мы посвятили какое-то время разговору о том, какую практику она могла бы провести для участников моего новогоднего проекта. И я решила оставить эту часть разговора в самом подкасте. Но дальше Саша рассказывает о том, какие потери она пережила в этом году, что этот год уже хорошего принес в ее жизнь, и как она переживала схватки горя, которые накрывали ее, когда все навалилось в ее жизни одновременно. Я приглашаю вас послушать наш разговор, и если у вас будет желание поделиться с нами своими впечатлениями.
Я не знаю, Катя тебе что-то рассказывала про наш прошлогодний проект, новогодний, который мы делали, но он был очень мощный. Я именно делала как чистый лист, переходы, сожаления, отпускания. И большая часть этого процесса было перепроживание года, когда я предлагала пойти в свои инстаграм-посты, в свои соцсети, посмотреть фотографии в своем телефоне, которые я делала в течение месяца, и каждый месяц записать там какие-то инсайты, и так сделать на 12 дней, 12 месяцев мы перепроживаем. И у людей было достаточно много инсайтов, но я понимаю, что в этом году это будет сложнее. Потому что, начиная с февраля, всех такой сильно переколбасило. Ну, помимо всякой личной истории, которая у всех у нас тоже происходит, да, и фоном, и не фоном. И, ну, нужно быть очень осторожными с перепроживанием, мне кажется, чтобы никакой ретравматизации не было. И тут я должна подумать, хочу ли я эту часть сделать опять и в каком формате.
Ну, смотри, любопытно, что перепроживание смерти – это mm-hmm. один из доискосмертных инструментов. И обычно перепроживанием смерти закрывают острую фазу горевания. То есть 4-6 недель после смерти, которые вот самые интенсивные эмоции, потом как раз мы заходим в осознанную контролируемую ретравматизацию, по большому счету, да, но это смысл всего этого, чтобы посмотреть, а что застряло в теле, в мыслях, какие штуки зациклились. И, собственно, именно инструментом перепроживания смерти закрывается самая интенсивная фаза горевания. Если воспринимать 24 февраля в контексте русскоязычного пространства как дату, когда умер весь предыдущий мир, да, mm-hmm. к которому больше нет доступа, то, в общем и целом, предложить перепрожить возвращение в этот период, да, и рассказать о том, как это работает в перепроживании смерти, какая у этого цель, собственно. Угу. Да, я думаю, что много у кого реально могло позастревать и мысли, и торга, и отрицания, и вообще еще много чего. Да, если опять же переложить это на аналогию смерти, там много вины обычно, да, там много каких-то, опять же, если бы я уехал раньше, да, те, кто не уехал раньше, те, кто уехали позже, и вот это вот все. И это хорошо подоставать из себя. И, ну, по мне так более травматично, когда это остается застрявшим, нежели чем люди пытаются это перепрожить, особенно когда это в телесности где-то застревает. Вот, и по, ну, как бы по опыту перепроживания смерти там высвобождается достаточно много энергии. Да, это ретравматизация. Угу. Ну, в этом и есть смысл этого инструмента, но тем не менее она как бы контролируемая обычно. Но там людей можно пригласить взять ответственность, да, за свои чувства, сказать, mm-hmm. что смотрите, ориентируйтесь на свой уровень ресурса, ориентируйтесь на свой уровень уязвимости, в который вы сейчас готовы пойти.
Mm-hmm.
Вот, я думаю, что можно точно так же на уровне чувств, мыслей и телесности посмотреть, что зациклилось, да, каким мыслям они возвращаются в течение этого периода.
Mm-hmm.
Знаешь, что мне сейчас в голову пришло? Есть еще один инструмент в действии смерти, он называется Guided Visionary. Он, собственно, про встречу, ну, на самом деле его можно использовать по куче всяких поводов, но вот когда я его использовала, это когда людям, собственно, сложно отпустить, да, что-то, или сложно встретиться с новой реальностью. И вот пару раз я использовала этот инструмент для встречи с тем, кто уже умер, да, mm-hmm. то есть это некое погружение в какую-то определенную безопасную среду, у каждого это свое место будет. Не знаю, как это в группе можно сделать, да, но в общем и целом это выглядит так, что ты прям продумываешь, то есть обычно я встречаюсь с человеком, спрашиваю, какое место, я его гуглю, смотрю картинки, слушаю звуки, и потом погружаю человека в его безопасную среду, и там он встречается со своим умершим человеком, да, и там случается какой-то диалог, как, ну, это достаточно сильные переживания, mm-hmm. на самом деле. Когда я последний раз проводила эту практику, мы 10 минут сидели с моей клиенткой и просто молчали после нее, потому что произошло вот что-то такое, что очень сильно, ну, на уровне там чего-то, я не знаю, может быть, можно групповую практику такую сделать, представить какое-то усредненное безопасное место, которое большинству людей дает ресурс, там типа лес или море или что-то mm-hmm. такое, да, вот, и представить встречу с их прошлой жизнью, условно, да, каждый может себе визуализировать, как она могла выглядеть.
Да, я даже думала,
мысль
пришла. Да, да, и мне очень нравится, я думала, может быть, даже не встреча с прошлой жизнью, а с прошлым собой, с собой до, mm-hmm. со всеми mm-hmm. моими надеждами.
Ой, меня аж мурашит.
Меня тоже мурашит, встречи, от, да. со своими надеждами, со своими планами, со всеми тем, куда я шла, и что я планировала, что казалось мне, что оно находится в зоне моего контроля, и как это все разрушилось. И вот как я встречаюсь с той собой, что я ей говорю, какая я сейчас, как она, та я может меня поддержать, и как я могу ее поддержать. То есть mm-hmm. это какой-то как диалог практически. Меня бы тоже помурашило, потому что да, мне кажется, да, что да, это да, может да, быть да. прям очень круто. Mm-hmm.
Да, причем можно опереться на вот этот период, который, ну, там, после Нового года сразу, когда люди еще мечтают, mm-hmm. планируют, yeah. они такие все на праздники были, на энтузиазме. И вот они могут сейчас в конце года встретиться и поговорить. И я думаю, что у всех будет очень разный диалог, но, скорее всего, это будет такая очень мощная встреча. Вот, ее можно как раз в виде гайдед-виженери спланировать. Я думаю, что прикольнее сделать зум, потому что в общем поле это будет сильно мощнее. Да, одно дело, что каждый сядет, они там будут отвлекаться, что-то там еще будет, как обычно. В общем поле можно сделать сеттинг, можно установить контейнер, можно рассказать про ответственность и про то, что будет происходить. И потом еще в общем поле очень классно будет поделиться, да, сделать еще шеринг того, что произошло. И повыдавать какие-то комментарии, там, твои, мои.
С тобой разговариваю, я понимаю, что одна из моих главных целей — это не только достать вот, ну, всю боль и ее занозы все подоставать, но и замотивировать людей все равно планировать, все равно, ставить какие-то цели, все равно мечтать, надеяться, несмотря на то, что у нас в любой момент вот так вот земля может вылететь из-под ног. То есть не терять вот это, ну, не впадать в какую-то безнадёгу. Типа, зачем мне?
Да, и тут даже, знаешь, в теории горевания все в процессе работы горя есть две задачи. Одна задача — это отгоревать, а вторая задача — это усилием создавать место для радости жизни, потому что для того, чтобы горевать, нужен ресурс. Из горя ресурс взять невозможно. Его можно взять только из жизни. Соответственно, вот это просто, когда тебе плохо плакать, проваливаться в депрессии, а создавать себе условия для радости, для того, чтобы, типа, более того, ты типа, создаешь энергию, ее снова надо потратить на горе, и ты такой, блин, все сливается, и это кажется каким-то бессмысленным процессом, но оно реально вот так работает. Знаешь, я сейчас что подумала, что можно сделать guided visionary, потом можно еще их разделить на мини-группы, где в формате authentic relating они могут еще пошерить, что с ними произошло, потом сделать общее поле, чтобы они могли сделать там дебриф каждый, потому что 200 человек в общем поле, это понятно, не пошерят никак. Короче, вот все, я придумала.
Отлично. Я знаю, что мы планировали на после записи этот разговор,
но у меня... Все пошло как пошло.
Да, пошло как пошло. Я все равно сейчас сделаю такое маленькое вступление. Я потом, возможно, его еще дозапишу, но вот чтобы была вот эта часть... Спасибо, во-первых, Саша, что ты согласилась вот на этот разговор. Моя мотивация, знаешь, или такой порыв, который у меня родился, я в прошлом году устраивала проект подведения итогов Нового года, перехода от старого к новому в таком ином формате, чем это обычно принято, не из достигаторства и целеполагания, а через эмоции, которые мы проживали, вещи, которые с нами происходили, как мы жили этот год. По сути. И когда я задумала проект нынешнего года, я поняла, что последний год был сложным коллективно для всех. И хотя мы коллективно все пережили пандемию, конечно, русскоязычное пространство все очень сильно потрясли события февраля. И я решила создать вот такой вот мини-подкаст, поговорить про личную историю людей и спросить, как они справляются, что помогает переживать, проживать, идти дальше. И ты вообще профессионал доула смерти, профессионал по гореванию и надежде, да, типа, жить на максималках на с обеих сторон. Но и помимо того, что у тебя есть профессиональные инструменты, у меня личная твоя история заинтересовала, потому что для тебя это был год потерь, не только связанных с войной и тем, что происходит в России и Украине. Ты рассталась со своим молодым человеком, с которым ты встречалась 5 лет. Ты не смогла остаться в Израиле, где ты очень хотела остаться. И знаешь, такой у меня вопрос. Ты будешь подводить итоги года? Для тебя важно вернуться во все эти события и соприкоснуться с ними?
Привет, Лена. И привет всем, кто нас слушает. Я очень рада, что этой теме есть место, да. Я очень рада, что мы вообще говорим об этом, потому что мне кажется, не смотреть туда дороже и больнее в итоге, да, чем попытаться посмотреть в то, каким был этот год и что он значил для меня. Ты меня спросила, буду ли я подводить итоги. Я после принятия иудаизма я перешла на еврейский календарь. Поэтому мой Новый год случился осенью, и в иудаизме есть такой месяц Элул, и в нем есть такой инструмент, который называется аудит души. То есть целый месяц посвящается тому, чтобы перепроживать год. Смотреть, Ну, там есть такая метафора, в иудаизме нет понятия греха, есть просто понятие того, что я немножко сбилась с курса. И нужно смотреть, какой у меня курс, на своих ли рельсах, нужно ли мне как-то подкорректировать в следующем году то, куда я иду. И мне кажется, это чрезвычайно важным, потому что если я выстраиваю какой-то маршрут жизни, я не могу понять, сбилась ли я с курса, если я не проанализирую, собственно, как проходил мой год, куда я стремилась и куда я хочу продолжать свое движение. Я эту работу проделала в сентябре. И, наверное, после того, как она проделана, у меня такие немножко странные сейчас ощущения по поводу того, что наступает Новый год, особенно с пальмами, кокосами и папайями, где я сейчас в Индии нахожусь. Но в этом году было, правда, очень много сопротивления. То есть я сравниваю с прошлым годом, когда я проходила всю ту же историю в сентябре, со всем тем же самым аудитом души. Я очень много делилась в соцсетях, такая, вот, я рефлексирую по поводу прошлого года. А тут я прям всеми силами пыталась слиться. Но не слилась, потому что понимала, как мне это важно, как мне важно перепрожить какие-то моменты. Понимала, что вот ты сказала, да, что я рассталась со своим бывшим молодым человеком, с которым были 5 лет, за 10 дней до войны. И это было серьезное потрясение на самом деле, потому что мы были 5 лет вместе, мы делили всю жизнь, да, у нас были планы какие-то. И через 10 дней после расставания, когда я еще все еще была в шоке, началась война. Наверное, вот если говорить о какой-то профессиональной истории, я никогда в жизни не испытывала таких схваток горя, как я проживала в конце февраля, начале марта. То есть меня так мощно накрыло, что... Я помню, там я шла по Тель-Авиву, и просто в какой-то момент меня вот буквально телесно придавило к земле, и я разрыдалась прямо на улице, и продолжалось это, я не знаю, минут, наверное, 20 вот таких вот интенсивных рыданий, где я не могла успокоиться и не хотела, наверное, да, я хотела скорее довериться телу в том, чтобы выплакать вообще все, что происходит, потому что в моей личной истории, где мой папа украинец, да, и вся его семья в Украине, живет в Украине, моя мама русская, мои родители в начале войны после 40 лет брака разъехались, потому что у них были разные взгляды на то, что происходит. То есть помимо личного расставания, помимо обрушения мира в русско-украиноязычном пространстве, да, того, который был нам привычен, случилась еще семейная драма. Вот, и это все как бы уписалось в рамки одного месяца, и меня, конечно, просто разорвало. Вот, это было очень тяжело. А потом в июле еще случилась история с тем, что меня выплюнул Израиль, и это тоже было очень тяжело. Вот, но сейчас ноябрь, и как бы между всем этим я рассказываю, да, о том, как я рыдала или еще что-то, но между всем этим были и вечеринки, и праздники, и место для радости, и какое-то мое понимание того, как устроена работа горя, и что для того, чтобы ее, собственно, проделать, мне нужно находить и создавать пространство в моей жизни для жизни, чтобы питаться, получать энергию, которую потом тратить на то, чтобы рыдать на улицах Тель-Авива, но тем не менее, это важная работа, которую нужно было проделать.
Ты знаешь, учитывая то такую, знаешь, уникальную ситуацию, в которой ты уже вот эти итоги подвела и перепрожила опыт, который у тебя случился за весь этот год, да, то есть я так понимаю, что это было с сентября прошлого года по вот август-сентябрь текущего. Во-первых, что помогло тебе все-таки не слиться, и как тебе ощущалось вот это вот захождение? То есть как ты это делал? Что это был за процесс? Как он выглядел?
Знаешь, я сейчас ты меня спрашиваешь, что мне помогло не слиться. Мне помогла однозначно компания, да, то есть мы договорились вот с моим текущим любовником Енивом делать это вместе, да, и, наверное, мне важно было, что я была в этом не одна, потому что когда ты с кем-то сверяешься и такой, так, ну, мы будем это делать, сложнее слиться. Ну, и вроде не так страшно, когда ты не один в этом. А во-вторых, сила свидетельства, да, причем это не что-то там такое необычное, да, когда я говорю сила свидетельства, я имею в виду социальные сети, я имею в виду моего раввина, да, с которым я проходила этот процесс, все равно там точка входа, точка выхода, какие-то опорные моменты, где, как, что, куда. И когда есть человек напротив, причем неважно, в каком формате, это читатель в социальных сетях, или это какой-то человек в паре, с которым я могу это обсуждать, или просто кто готов меня услышать внимательно, ну, вообще сила свидетельства, она имеет, не знаю, такую суперсилу про то, что любой переход и любой ритуал переходный, он имеет два компонента, да, мы внутри проживаем какую-то трансформацию и у себя там понимаем изменение статуса, но пока мы не получили внешнее подтверждение, то есть свидетеля какого-то тому, что этот переход произошел, он как будто и не произошел. Ну, какой-то простой пример – это, например, свадьба или похороны, да, когда я-то вроде чувствую, что я там что-то делаю, какое-то платье надела на свадьбу, еще что-то, но для того, чтобы мне убедиться в том, что это произошло, обычно на свадьбе куча людей. Я такая, ну мне не показалось, вот они все это видели, а значит, я реально вышла замуж. Ну, и аналогично с похоронами, да, мне не показалось, что мой близкий умер, потому что есть там сотни людей, которые пришли засвидетельствовать то, что произошло, и я могу об них якориться. Соответственно, с подведением итогов и с переходом в Новый год, мне кажется, это какая-то подобная история про то, чтобы разделить с кем-то то, что со мной происходило, и иметь какое-то определенное количество свидетелей, одного ли, сто ли, чтобы потом в будущем якориться и понимать, что мне не показалось. Я совершила этот переход, я подвела итоги, я об этом говорила. Вот, наверное, вот так.
Да, ты знаешь, вот ты сейчас говоришь, я про себя думаю, что, наверное, это одна из таких самых сильных, один из самых сильных эффектов моих исследований, что люди делают это вместе и свидетельствуют друг друга. Я никогда об этом не думала в этом ключе, но когда вот ты это вот так называешь, я понимаю, насколько действительно это значимо и помогает и не слиться, и поддерживает на пути, и помогает справляться со сложными переживаниями. Ты знаешь, я тебе задам такой, наверное, возможно, странный вопрос, но он у меня, да, крутится в голове. Вот для тебя это год потерь или приобретений? Потому что интуитивно для меня это был год потерь. Но я также внутри знаю, что не бывает потерь без приобретений. То есть это всегда какой-то вот энергообмен. Но как будто бы, знаешь, по ощущениям вот потерь больше. Вот как ты ощущаешь для себя свой год?
Я так вздыхаю. Потому что правда не бывает приобретений без потерь. Я так иногда фантазирую на тему того, что было бы, если бы никто из моих предшествующих людей в роду не умер, да, и сколько было бы места всем новым людям, которые могли бы появляться. Я понимаю, что места бы не было, да, и вообще, несмотря там на всю любовь к ушедшим родственникам, мысль о том, что никто из них бы не умер, меня пугает на самом деле. И когда ты меня спрашивала, у меня всплыла практика, которую я давала на фестивале Мицелиум в Грузии. Там был антивоенный фестиваль, и на практику приходили люди из Белоруссии, из Украины, из России. И практика была такая более-менее телесненная, то есть мы писали на листочке все потери. И там было много человек, не знаю, может, человек 40 или 30, я не помню уже. И у нас был такой чан металлический, и мы сложили туда все эти листочки и сожгли их. И дальше мы смотрели, как они горят, во-первых, и это достаточно больно было, да, видеть, как горит жизнь, как горят надежды, как горят какие-то планы, которые мы потеряли, да. И потом, когда они догорели, да, перед нами было пепелище. И выглядит это очень, ну, наверное, отчасти как стоять перед домом, который после пожара был, да, в котором разрушилось все. И ты видишь эту визуализацию, да, когда это происходит. И вот мы смотрели на этот пепел потом. И это может ощущаться пустынно, в этом много пустоты, в этом много растерянности, в этом много сожалений, боли, горечи. Ну и вообще это очень сложные эмоции, да. А потом, через какое-то время, там еще после шеринга, еще чего-то, мы взяли семена и взяли пепел из вот этих сгоревших надежд, да, и мы пошли сажать цветы все вместе. На улице шел дождь, там был такой туман, и это было настолько символично использовать именно этот пепел сгоревших надежд, этой жизни, которая не случилась, чтобы посеять новую жизнь. Потому что на той пустоте, которая образовалась, непременно что-то прорастет. Это, безусловно, займет время, да. Но по всем законам физики, да, и по всем законам жизни никогда это место не остается пустым, на него всегда что-то придет. И знаешь, мне очень, я очень опираюсь на то, что когда-то сказала Юля Шпаде, которая похоронила своего 7-летнего сына, да, и по прошествии какого-то времени она рассказала, что то, что подарило его смерть, настолько ценно, настолько дорого и настолько важно, что как бы страшно и жестко это ни звучало для других людей, она не готова была бы вернуть его жизнь, если бы это значило потерять все то, что подарило его смерть. Я очень на это опираюсь, потому что потеря ребенка – это очень серьезная потеря. Да? Но то, что приносит любая смерть, да, у каждой смерти есть дары. Когда я говорю смерть, я имею в виду любую потерю. Это не обязательно смерть близкого человека. Это все, что не случилось, все, что умерло, любое жизнь до, да, любое больше никогда не, это все смерть и потеря. И там всегда что-то прорастает. И вот, знаешь, ты меня спросила, и я думаю, блин, ну у меня бы не случилась земля и дом в Грузии, если бы меня не выплюнул Израиль. Да, у меня бы не случилось в жизни отношения с Енивом, которые мне очень много всего подарили, если бы не случилось расставание с Ницаном. Да, и я могу проводить очень много таких параллелей по поводу того, что каждый дар смерти принес в мою жизнь. Поэтому, наверное, знаешь, это история про то, что это год равного количества потерь и приобретений, просто от точки потери до точки приобретения иногда проходит больше года. Да, поэтому, возможно, в рамках подведения итогов этого года не все приобретения будут видны, которые мы получили в результате этих потерь. Мне какие-то уже стали видны, но не все.
Да, ты знаешь, такой ценный комментарий про то, что это иногда занимает время, и вот то, что сеешь семена, да, я буквально на днях написала пост о том, что, да, помидоры не вырастут быстрее, как бы ты их не торопил, потому что есть вещи, с которыми нужно просто побыть, посидеть и дать им развернуться в своем темпе, в своем ритме, в том, как бы, процессе, в который естественный, и он может быть очень медленный. И ты знаешь, у меня вот возник вопрос. Я вижу, что ты, ну, в силу своей профессии 100% и вообще твоей жизни, которой ты живешь, ты способна потери наделять смыслом. И тем не менее, очень многое из того, что с тобой произошло, ну, как оно случилось с тобой. То есть это не что-то, что ты выбирала, это какие-то внешние обстоятельства, которые, несмотря на все твои действия, привели к тому, что ты не могла получить того, чего ты хочешь. И тут, наверное, у меня вопрос, знаешь, он как будто бы раздваивается. Мне хочется, с одной стороны, спросить, как ты не впадаешь в жертву, как ты себе, как ты не впадаешь в бессилие, да, и что тебе помогает продолжать планировать, надеяться, чего-то хотеть, а не, вот, знаешь, откинуть лапки. На что ты опираешься?
Я сейчас так вспомнила, что со мной было после того, как со мной случилось изгнание из Израиля, да, и мне кажется, что первую неделю я разрешила себе быть в этом состоянии бессилия, да, быть в этом состоянии нехотения, непонимания, шока. Ну, то есть, по большому счету, когда с нами случается какая-то, особенно когда она с нами случается, да, это не значит, что когда мы выбираем, это не потери, мы не горюем. Да? Но когда она с нами случается, она чаще тяжелее переносится. И первое время это шок. Это некое состояние заморозки, да, это состояние эмоциональной анестезии, просто чтобы там наша система, чтобы пробки не выбило, да, чтобы мы могли продолжать функционировать. И вот я вспоминаю, как я, ну, просто буквально я доехала до аэропорта в Израиле, погрузилась в самолет, и потом там меня мои подруги в Грузии уже встретили, просто до квартиры довезли, там гладили, я рыдала, что-то происходило. И, наверное, Что мне помогает, это реально дать место вот этому состоянию бессилия, состоянию тщетности, состоянию дна какого-то. Типа вот та жизнь реально закончилась. Это очень больно. И опять же, да, если проводить аналогию, мне очень нравится вот эта теория схвата горя, да, которая обратная родовым схваткам, где там есть история с нарастанием и учащением. Да, а в горе эта история другая, что это начинается часто и очень больно, и потом по мере времени это становится реже и чуть менее больно. Так вот, в начале как бы самые интенсивные переживания я себе даю прям вот в сопли, в слюни, не вставать, не знаю, там не есть, ничего не делать, не работать. То есть создать место для горя. Опять же, если вернуться там к иудаизму, например, там все четко. 7 дней ты сидишь и занимаешься только своим горем. Вплоть до того, что завешиваются зеркала, в том числе для того, чтобы ты не смотрел на то, как ты выглядишь, насколько там у тебя текут сопли, слюни, слезы и так далее. А вот твоя работа – это горевать первые 7 дней. Мне это очень отзывается, потому что мне кажется, что вот я туда все это умещаю, и потом начинаю потихонечку где-то что-то наблюдать за своими желаниями. Я сейчас думаю, что мне позволяет не проваливаться в жертву. Наверное, любопытство. Вот знаешь, я сейчас думаю об этом. Любопытство, типа, а что будет дальше? Ну окей, так, сейчас произошло вот это. Ну, наверное, на это есть какие-то причины. Вот ты говоришь, я наделяю это смыслом. Ну, с Израилем у меня там очень много смешанных эмоций было, да, так же, как на самом деле и с войной. Очень много было гнева, очень много было, ну да, вот этого бессилия какого-то, вплоть до того, что у меня случилась вообще первая в жизни паническая атака, связанная как раз с бюрократическими историями в Израиле, потому что настолько они меня доконали во всем том, что вот происходило, там, с депортацией сестры со всеми, ну просто это был супер трэш. Но любопытство того, а что дальше, да, а что развернется на этой пустоте, а что мне подарит вот это пепелище, на котором я сейчас нахожусь, и в котором вообще некомфортно, наверное, да, любопытство – это что-то, что мне дает возможность продолжать. Но это какое-то... Это не что-то такое, чего, что у меня есть, а у других нет. Да, мы даже с тобой на практику по старению делали практику на любопытстве, mm-hmm. обсуждали, что, собственно, любопытство – это ровно то, что нам дает энергию жизни. Да, и можно любопытствовать по поводу кучи всего. А что это за потеря? Почему она пришла в мою жизнь? А как я сейчас себя чувствую? А как быть в этом состоянии? А как я раньше проживала такие истории? Ну, и что будет дальше? Что мне это принесет? Вот, наверное, какое-то такое любопытство к своему состоянию, любопытство к тому, почему это случилось, любопытство к тому, а что будет дальше после того, как это произошло.
Да, ну, любопытство это вообще, я считаю, противоядие примерно от всего. И я, мне еще очень помогает, ты знаешь, вот в моих личных историях знание того, что все что угодно конечно. И вот это знание плюс любопытство тоже как будто бы усиливает желание узнать, как там будет дальше, потому что я точно знаю, что это состояние закончится, я точно знаю, что этот период закончится, а значит, там что-то будет наверняка. А вот каким оно будет, я не знаю, но вот это ощущение конечности, оно помогает преодолеть вот сколько бы времени не понадобилось для того, чтобы оставаться в том, что есть, потому что в конце концов будет как-то иначе еще.
Вот, и супер важная вещь говоришь, что можно опираться на предыдущий опыт, да, предыдущий опыт почти всем говорит, что каждая смерть имеет свой дар, и дар этот обычно бывает очень крутой, да, и, соответственно, да, вот этот вот адский период боли, мрака, дна и так далее, он закончится. Опять же, об этом говорит опыт предыдущих потерь каких-то, да, и придет что-то интересное, и можно вот опираться на то, что это реально не конечно. Еще я, знаешь, о чем думаю, что... В целом, если рассматривать понятие траура, да, то смысл траура не в том, что это только страдания, боль, слезы и так далее. Смысл траура на самом деле про то, что это год повышенного внимания к себе, можно сказать, и любопытства, да, к своему состоянию, и сниженных ожиданий от себя. Это такая комбинация того, чтобы отстать от себя и при этом быть гораздо более внимательным в тех процессах, которые происходят. И внутри этого траурного года, собственно, можно наблюдать за тем, что происходит, и понимать, что когда он закончится. И, собственно, цель траурного года какая? Какая я теперь? Да, какая я теперь без этой страны, без этого человека, без этой работы, без этой среды? Я же меняюсь весь этот год. И только когда первый год пройдет, я начну понимать, ага, я теперь вот такая вот в этой новой среде, с этим новым человеком, в этих новых условиях. Ну и у меня к этому тоже очень много любопытства. Типа, ого, сейчас только всего внутри меня меняется, и если я не буду внимательна, то как я это вообще замечу?
Знаешь, у меня сейчас возник такой внезапный вопрос, я даже не знаю, откуда он родился. Вот, знаешь, мы очень много говорим часто про отпускание. Отпускание, вот, ну, типа, ну, не знаю, отношений, которые ушли, мира, которые там, планов, не знаю, жизни в Израиле в твоем случае. Вот как для тебя бы выглядело застревание, и как, и что помогает тебе отпускать, и отпускаешь ли ты? То есть вот как это в твоей жизни раскрывается, вот застревание против отпускания?
Наверное, в моей жизни застревание звучит как пребывание больше в фантазийном мире, где ты жизнь не закончилась, да, постоянное скучание, какой-то, может быть, просмотр фотографий, попытка оставаться в контакте с людьми именно из той среды, в которой я больше не нахожусь. Может быть, какие-то дополнительные инвестиции энергии в то, чтобы попытаться вернуться в этот мир, да, потому что с Израилем я оказалась в точке, где я могла бы сделать еще больше. Да, и постараться остаться. Но я прям уже в тот момент такая, а не застряла ли я в попытке не отпустить этот мир? Потому что то, что происходит, то даже та же паническая атака, я такая, блин, ну это ненормально со мной, никогда этого раньше в жизни не было. Я пытаюсь продолжать оставаться в этом мире, который мне даже через мою телесность явно говорит, возможно, сейчас не время, возможно, сейчас время отпустить. Что на другой стороне спектра застревание, это, наверное, включенность в ту среду, в которой я теперь уже нахожусь. Да, то есть есть вот тот мир, к которому у меня больше никогда не будет доступа, ну, в том формате, в котором он был, да, и есть новый мир, в который я погрузилась. Наверное, это какое-то усилие переноса фокуса внимания на новую часть моей жизни, на новую себя в этой жизни, на новое окружение вокруг меня, на создание, ну вот, например, там с переездом, с тем же, классно включаться в праздники годового цикла той страны, в которой я нахожусь. Ну, то есть я, например, наблюдаю, да, что я уехала из Израиля, и я такая, так, я продолжаю печь халу по пятницам, я продолжаю следовать каким-то традициям, но это какая-то для меня, может быть, там есть какая-то часть застревания, но это больше для меня про сохранение идентичности, да, при этом я, переехав в Грузию, да, там, начала исследовать, что там происходит, купила землю, то есть, ага, новая реальность, она какая, а я что с ней могу сделать? И мне еще, знаешь, кажется достаточно здоровым в первый год периодически возвращаться, да, что такое боль потери. Это, собственно, любовь, которую я не могу выразить внутри того контакта, который у меня раньше был. И если у меня периодически происходит скучание или какое-то желание что-то ритуализировать, да, или как-то вот плавно отпустить ту нить, которая меня связывает с тем, что я потеряла, по мне это окей, но должен быть баланс, наверное, да, между жизнью реальной, в которой я уже нахожусь, и между жизнью той, которой у меня уже нет доступа, но я пытаюсь продолжать ее жить в своих фантазиях.
Ты мне сейчас так классно подсветила, ты знаешь, я уже задумывалась об этом, то есть это такая не новая мысль, но она как будто бы опять... Потому что одна из самых моих больших сложностей с переездом в Мельбурн, которая случилась, да, то это вот для меня тоже год такой значимый в этом плане. Я понимаю, что я все еще сильно пытаюсь работать с русскоязычным пространством, которое я оставила, то есть Россия, Европа. И я не могу больше, потому что часовые пояса просто меня выматывают, и я не могу. И я за это очень цепляюсь, и я застреваю, и только вот в последние, я бы сказала, месяц, может, даже недели, когда я начинаю по-настоящему отпускать, то есть переводить весь свой фокус в то, где я есть, как это здесь устроено, как я могу все-таки приземлиться сюда. И мне большую часть этого года было невероятно сложно даже смириться с той мыслью, что мне нужно будет отпустить вот эту вот часть меня, которая очень большая, значимая, ну, как бы она еще поддерживает меня и финансово тоже, и начать потихонечку приземляться здесь. Мне до сих пор очень сложно с этой частью, что вот, ну, как, мне как прям страшно, я прям как такой, знаешь, вот, Австралия — это остров, это огромнейший остров, но это все равно остров, и вот я чувствую, что если я прям совсем отпущу, как будто бы я как в тюрьму попаду, ну, то есть я буду на острове, да, вот это вот чувство изоляции, чего-то такого сложного, нового. Я действительно, знаешь, вот мое отпускание началось с той точки, в которой я призналась себе, что я за это цепляюсь, что оно как будто бы от меня ускользает, и мне кажется, мы каждый из нас знает, когда вот что-то у нас прям реально ускользает, а мы такие: нет, 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 я не готова это отпустить. И вот я когда увидела это, вот прям, что я цепляюсь за что-то, что пытается уже уйти, что больше мне не подходит, что я как будто бы, знаешь, пытаюсь себя сложить какую-то такую асану, в которой мое тело не способно сложиться, я начала больше и больше внимания переводить вот в то, что есть, вот прям то, как ты это описала. Мне было прям ценно сейчас это проговорить даже для самой себя, и как здорово, что ты это подняла.
Я сейчас тебя слушала, когда меня прям так зацепило слово «изоляция», потому что мне кажется, что это то, что мы все почти проживаем во время потери. У нас как будто нет возможности тусоваться. Ну, там, не знаю, допустим, мы были на классной вечеринке, да, нам там было круто, и вдруг вечеринка, не знаю, закрылась, музыка закончилась, и мы оказались в каком-то темном пространстве в одиночестве. Да, и вот это ощущение изоляции и желания вернуться на ту вечеринку. Там же было классно, были такие эмоции, офигенные люди, которых я люблю, моя любимая музыка, не знаю, там что-то такое. И мы находимся в одиночестве, в темноте, то есть совсем в новой, другой среде, в которой не хочется быть, еще и там очень изолировано. И я думаю, что главная история про отпускание versus переезд в новую жизнь, не обязательно, да, что это новая страна, просто с новыми обстоятельствами, с новой реальностью, это наполнение вот этой комнаты реальными какими-то событиями, реальными людьми новыми, реальными увлечениями, реальными какими-то маячками, якорями, любимыми кафешками, там еще чем-то, рутиной. И там становится все светлее, там становится все менее изолировано, все менее одиноко. И это процесс, да. Вот ты спросила про застревание. Я такая: блин, ну вот сделать это резко, что опа, вечеринка закончилась, и тут сразу у меня началась новая. Но это звучит малореально, да. Для этого нужно приложить еще и много усилий. Я про тебя, да, думаю, что ну вот, закончилась резко работа в русскоязычном пространстве, но нужно уже выстроить целый новый бренд Лены Дегтяри на английском, целую новую среду, целую новую аудиторию, ее как-то заточить под ментальность другую, в которой ты находишься. Это огромный процесс. И, ну, я так представила себе, что это наполнение мебелью, какими-то деталями и штуками, и это нормально, когда я буду ходить внутри этого процесса на старую вечеринку периодически, да, в своих воспоминаниях, чтобы там чуть-чуть потанцевать, зарядиться, чтобы набраться сил и продолжать наполнять вот эту новую, пустую, темную комнату, где я была изолирована, новыми людьми, новыми там какими-то штуками. И потом я такая: ну, окей, я готова переехать теперь. Вот тут тоже окей, та вечеринка была очень классная, мне там все очень нравилось, но и тут тоже уже неплохо. Вот как-то так мне это представилось.
Да, ты мне напомнила, знаешь, о моей такой жизненной, возможно, даже установке или мото такому, которому я следую. Я, знаешь, не из тех людей, которые когда-то перескакивал. Вот даже мой уход из института, в течение 9 месяцев я была еще в институте, но уже работала с сектой. И когда я уже была готова, типа я уже поняла, что все, это точно то, чего я хочу, я перешла. Потом я долго еще работала в секте, но уже консультировала, и уже создавала какие-то психологические проекты, а потом я поняла, что все здесь закончилось, я уже могу сама. И это просто напомнило мне, что и здесь тоже я могу этот переход сделать плавно, мне не обязательно вот здесь выключить свет, а здесь его включить. То есть, и это даже не мой стиль. Я предпочитаю всегда перетекать из одного в другое, я не знаю, где, в какой момент я забыла об этом, да, в какой момент я вдруг решила, что мне нужно, знаешь, типа вот как-то резко тут бросить, тут поднять. И это здорово, вот твоя метафора, она мне прям напомнила о том, что я такое что-то не делаю, типа чего я испугалась на самом деле.
Знаешь, еще сейчас ты говоришь, я подумала, что есть еще тенденция такая, но я в себе это заметила, что такая хочется с той вечеринки всех людей на эту пригласить. Подумайте со мной! Классно, давайте приезжайте. И хочется какой-то телепорт, а невозможно же все пространство переместить. А очень хочется. Но на деле эти среды потом могут совмещаться, но это не вариант тоже попробовать копипастнуть ту вечеринку в новой реальности.
Да.
Сейчас ты еще говорила про то, что это не твой метод, да, и что это не происходит обычно резко. Я подумала о том, что если взять какой-то климат, где есть 4 четких сезона, переход между сезонами не происходит вот так вот. Опа, мы проснулись, и вчера было лето, а сегодня уже все желтое, и все листья опали. Это все равно процесс, да, и можно тоже на природные циклы опираться, что переход из сезона в сезон – это какой-то процесс, который, ну, наверное, можно сделать таймлапс, да, и увидеть его на быстрой перемотке, как он происходит, но это все равно течение какое-то.
Да, это градиент.
Вот, и также, я думаю, да, это градиент. И также и в жизни, я думаю, происходит, что это градиент. А если взять серьезные изменения в жизни, серьезные потери, то это целый годовой цикл. То есть нам надо понаблюдать все 4 сезона, все 4 градиента, и только оглянувшись год назад, после того, как потеря произошла, понять, ага, ну вот, окей, я вот, моя комната выглядела так, а теперь она вот такая, что произошло за этот год.
Я хочу тебе задать последний сложный вопрос. Как ты, есть ли что-то, о чем ты сожалеешь, и как ты справляешься с сожалением? Вообще, насколько тебе близко это чувство?
У меня ужасная память, я сейчас такая, типа, может быть, есть что-то, о чем я сожалею, но я прямо сейчас не помню. Наверняка есть какие-то сожаления, просто мне сейчас не приходит что-то большое в голову, крупное, но я не склонна думать, что я чем-то отличаюсь от других людей, да, у которых есть сожаления. Я их отгоревываю. Знаешь, если они есть, и я о чем-то сожалею, что вот не получилось сделать вот так, не получилось сделать вот так. И в общем и целом для меня сожаление очень похоже на стадию торга в горевании. Да, это про то, про все, если бы я, то. Да, и это нормально. Наш ум создан для того, чтобы думать, да, и он всегда будет прокручивать какие-то варианты, которые гипотетически были бы лучше, чем та реальность, с которой мне сложнее согласиться прямо сейчас. И это нормально тестировать, да, это нормально, ну, мне нормально в моей голове, что я пытаюсь исследовать какие-то опции, которые гипотетически могли бы быть для меня лучше. И любой выбор, ну, то есть я же всегда в реальности нахожусь в какой-то вселенной, где в моей реальной реальности один вариант, да, который я могу проживать, а значит, что я не могу прожить все другие бесконечные количество вариантов. Но я еще так устроена, что я могу себе представить всегда несколько сотен вариантов, да, я такая, и могу где-то там их попроживать в своих фантазиях, потом такая, ну ладно, моя реальность вот такая. И для меня, наверное, сожаление это про то, что да, это не случилось, да, это была какая-то упущенная возможность, да, это горько и больно, и мне жаль, что так вышло. Но я, наверное, не склонна все же застревать в этом. Я могу это заметить, я могу это признать, могу поплакать по этому поводу, да, допустим, или позлиться, или прожить какое-то количество бессилия. Но вот я думала, да, опять же, возвращаясь к истории с Израилем, где я могла бы остаться, да, и попушить там где-то каких-то, может быть, привлечь адвокатов там, или еще что-то. Да, и когда я принимала решение, что я не готова, я хорошо себе отдавала отчет в том, что я могу оказаться в точке, где через несколько лет я себе скажу: ну, ты же могла постараться лучше и остаться в Израиле. Но я использую, знаешь, такую технику якорения, когда в момент принятия решения я понимаю, что в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, в том состоянии, в котором я сейчас пребываю, с тем количеством ресурсов, в котором я сейчас нахожусь, я не могу больше. И я прям это проговариваю себе, я в этом якорюсь, и когда я в будущем попадаю в точку, где я такая, ну могла бы, нет, не могла, потому что я тогда с собой поговорила и выяснила, что нет, не могла. Я себе иногда на будущее говорю, что тебе может в будущем показаться, что у тебя было больше ресурса или у тебя было больше возможностей. Это тебе покажется, скорее всего, потому что прямо сейчас ты хорошо знаешь о том, что ты можешь и что ты не можешь, и ты делаешь выбор.
Мы не успели договорить буквально считанные минуты. Я уже задала последний вопрос. И, кажется, Саша была готова закончить, когда у меня упал компьютер. Но я думаю, что вы услышали все то самое ценное и важное, чем мы хотели и могли поделиться в этом подкасте. Спасибо, что послушали наш подкаст. Если вы хотите поучаствовать в проекте подведения итогов года, вся информация о нем будет в описании к этому подкасту.